Сегодня я хочу, или мы с вами хотим, закончить, что ли, тему, которую мы с вами начали. И три важных пункта, которые характеризуют человека, служащего Богу. Снова Филиппийцам, 3 глава, 1-3 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злоделателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Мы с вами рассматривали, что значит служить Богу Духом, что значит хвалиться Господом. И сегодня давайте поговорим, что означает «не на плоть надеяться». Что вообще имеется под этим пониманием «плоть»? Плоть имеет два значения, как, например, душа. Душа имеет два значения – жизнь и личность. Например, у животных душа в крови. Да? Помните, Бог запретил. То есть жизнь животного зависит от крови. А жизнь человека физическая тоже зависит от крови. Но жизнью для нашего духа является прежде всего Христос. Христос – жизнь наша. Да? А в то же время Бог обращается к нам, душа. Душа – это можно обратиться к человеку. Дорогая душа, да? Раньше в христианстве так часто употребляли, сейчас, может, не так часто. То есть душа – это личность, это мы с вами. Да? И поэтому здесь речь идет о плоти. Плоть – это первое значение – это наше тело, это наша физиология. И в то же время на плоть надеющиеся – это не на физиологию, а плоть характеризует в Писании всю нашу греховную природу. Да? Поэтому нужно понимать, о чем здесь идет речь. На плоть надеяться, о чем здесь идет речь? Надеяться на физиологию или надеяться на то, что мы имеем? Хотя все, что мы имеем, оно, даже дары и таланты, это не наше, это все от Бога приходит. Да? Поэтому давайте попробуем разобраться, что же апостол Павел хочет сказать. Если рассматривать, что на тот момент апостол Павел говорил это иудеи, то иудеи надеялись на обрезание прежде всего, они надеялись на свое происхождение. Это тоже есть надеяться на плоть. Но и в Ветхом Завете нигде Бог не давал надежды израильскому народу, что они только благодаря происхождению войдут в обители Божии, в Ханаан. Да? Но тем не менее мы видим, что так было и так есть и сегодня, когда люди надеются на какие-то факты. Ну хорошо, может быть сразу непонятно, о чем мы будем говорить. Кто-нибудь может привести пример, библейский хотя бы, что человек понадеялся на плоть свою?
Саул, когда не дождался, и я думаю, это по плоти, когда он не дождался этого пророка.
Да. Люди стали разбегаться, и он сделал жертву, принес жертву. Тоже можно это в какой-то степени на это обратить внимание. А еще может быть какой-то пример более яркий. Ну
Самсон,
хорошо.
Самсон, когда он сказал, это как
его? Далее.
Да.
Пойду.
Секретно понадеялся на Павел.
Не-не, ну ты правильно говоришь, но он понадеялся, когда на себя, потому что он говорит, пойду, как и всегда, что поражу этих врагов, а сила от него уже отошла.
Вот яркий пример, что человек копил себе, копил вам эти ангары,
да,
ну, это сам, когда он сказал, могу жить,
да,
до конца жизни.
Это тоже, понадеялся на что-то, то есть... Не имеется в виду только физиология. Да, в одном случае Самсон понадеялся на свою силу, но он забыл, что его сила зависела только от Бога. А теперь смотрите, в Новом Завете это притча. А помните, когда Петр сказал, если все отрекутся, а я не отрекусь. Он понадеялся, я не отрекусь. И тогда Господь сказал, ты не отрекешься, не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Почему? Петр понадеялся на свои эмоции. Он любил же Иисуса, правда же? Но когда страх перед смертью, то он этот страх заглушил эту любовь. И этим самым Иисус показал, что всякий надеющийся на плоть, он просто проиграем. Давайте посмотрим одно местописание. Это книга пророка Иеремии, 17 глава. И посмотрим, что Бог говорит по этому поводу. Так сказать. Иеремия, 17 глава и 5 стих. Кто-то уже открыл, можете прочитать.
Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа.
Амен. А теперь смотрите, здесь очень, очень конкретное объяснение. Человек, который начинает надеяться на что-нибудь, в первую очередь он удаляется от Господа. Понимаете? Уже этим фактором он удаляется. А если он удаляется от Господа, то, естественно, уже Божья сила не действует в нем. Так и Самсон. Он обладал необычайной силой, да, все это понятно. А ослиной челюстью 1000 воинов. Это просто, сказка, да? Ну, нереально. Причем здесь ослиная челюсть? Но для Бога не вопрос челюсти, а он бы мог, кулаком их мог бы убивать. Это разницы нету, это явилась слава Божия, правда же? Нормальная ослиная челюсть, ну дал по каске, а челюсть развалилась же, она сухая, это же кость. А представь себе, 1000 воинов, это же, ну, вообще 1000 воинов, даже если с топором, 1000 воинов убить, и ты умер... От истощения сил, да? Ну, 1000 раз махать, это же, даже если бы отрубать голову каждому, это просто нереально, да? То есть сверхъестественная сила. Но по причине того, почему Самсон оказался в этом состоянии? Потому что он стал удаляться от Бога. Он стал грешить. Да? А в 59 главе пророк Исаия говорит, грехи ваши произвели разделение между Богом и вами. Ухо Божие не отяжелело, чтобы слышать, рука Божия не отяжелела, чтобы спасать. Но грехи ваши произвели разделение между Богом вашим и вами. И тогда человек по инерции может надеяться на какие-то факторы, а они уже не действуют. А что же хочет этим самым апостол Павел сказать, который пережил ну, просто невероятную встречу с Иисусом Христом. Не каждый такое переживал. Это человек, который наделен был властью, так сказать. А когда человек наделен властью, он... Но что он надеется? На эту власть, которую, а значит, на себя. Да? И смотрите, диктаторы, которые существовали и существуют, они, когда находятся в этой власти, эта власть и гордыня настолько их ослепляет, и им кажется, что так всегда будет. Меня поразил момент, когда, если помните, Саддама Хусейна, который диктатор такой был, если видели, как ему хлопали там все это, да, и перед тем, как его казнили, не знаю, обратили внимание, хотя съемки были не очень такие, через, как это, камеры, телефоны, и тогда не было хороших камер, но я помню выражение лица его. Вот представьте себе человек, которому ну, безмерная власть была, и вдруг он стоит перед виселицей. У него тупой взгляд, безумный такой взгляд. Он не мог оценивать обстановку. Как? Ну, по его приказу уничтожали всех, кого он хотел, и вдруг его самого казнят, его казнили. Я не за то, что это хорошо или правильно, не об этом, я просто хочу сказать. А человек, надеющийся на себя, будет, мы с вами прочитали, что? Проклят. Смотрите, так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, в данном случае на другого человека или на себя, а ты являешься, и плоть свою делает своей опорой. И которого сердце удаляется от Господа. Но как это может происходить у верующего человека? Или может ли это происходить? Неверующий, понятно, это, но мы увидели Самсон, мы увидели, что этот человек обладал невероятной силой от Господа. И Бог дал ему поручение быть судьей Израилю. Вместо этого он увлекся греховными, ну, так сказать, утехами. Конечно, он осознал, конечно, он там покаялся и в конце своей жизни, как написано, убил больше филистимлян, чем за свою жизнь. Но не хотелось бы такого конца, правда же? Давайте посмотрим, что вернемся опять в послание к филиппийцам, 3 главе. Что же подразумевает, интересно, апостол Павел? Давайте посмотрим. С 4 стиха он говорит, хотя я могу надеяться и на плоть. Это же 3 глава. 4 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я болен. Так, он как бы конкретно говорит, если надеяться на плоть, то есть на что-то, что я имею, то я даже больше, чем другие. И он начинает перечислять. То есть, согласно иудаизму, обрезанный 8-й день. Все в порядке, да? Муж одной жены. Ну, он не был, я просто... Это как сегодня описание, кто служитель. Прежде всего, муж одной жены. Порядок. Окей. Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениамина. Он даже знал, с какого он колена. Сейчас евреи не знают, с какого они колена. Практически. Евреи от евреев, по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Смотрите. Он говорит смело, заявляет, что на основании закона он жил непорочной жизнью. Это значит, что он был ревностный человек. Он ревновал по закону Божьему. Это не просто, который там фарисей где-то там показуху устраивал. А теперь вот смотрите, он перечисляет. На тот период времени в иудаизме это хороший титул. Более того, он учился у ног Гамалиила. Это, знаете, престиж был. Это был один из известнейших учителей в иудаизме. И если кто-то говорил, я учился, как у нас в советское время, я в МГУ учился, да, это самое высшее заведение, все, это, ну, он может и тупой, но он учился в МГУ и купил диплом, окей, не в этом дело. Но апостол Павел не купил диплом, он это был верный человек в своем роде. А теперь смотрите, но что для меня было преимуществом, то есть это же преимущество, правда же? Он родился евреем, обрезан был вовремя, он образование получил, он имел определенный статус. Более того, он на тот период времени имел гражданство римское, это было престижно. За это платили большие деньги, он родился гражданином. Да? А теперь смотрите, то, что это было преимущество, то ради Христа я почел читою. Вы все это читали, чита знаете, что такое, да? Тщетно, напрасно. То есть это то, что не имеет ценности. Да и все почитаю читою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Итак, смотрите, у Него было преимущество определенное. Но когда Он встретился со Христом, то это преимущество перестало иметь для Него значение. А почему? Потому что он встретился с драгоценностью, с сутью, с сущностью. Он познал истину. А истину нельзя соизмерить земными какими-то благами. Еще Иов, давайте сейчас прям пойдем в книгу Иова. 22 глава, и мы посмотрим, интересное библейское определение. Двадцать вторая глава, двадцать первый стих. Сблизься же с Ним, то есть с Богом, и будешь спокоен, через это придет тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золото аферское. Это сравнение. Теперь смотрите. И будешь менять в прах блестящий металл, то есть золото, да? За золото люди убивали друг друга и убивают до сих пор. Почему? Люди знают ценность золота, так? И золото является эквивалентом, все по отношению к золоту делается. А теперь смотри. Слово Божие говорит, когда ты сблизишься, когда ты познаешь Бога, то то, что ценно в этом мире, оно перестает иметь значение. Это не значит, что мы выбрасываем золото. Если кто хочет выбросить, то дайте мне. Я найду, например. Но вопрос не в этом. Он говорит, состояние человека ты будешь менять в прах. Что такое прах?
Ничего не.
Прах ты, из праха ты взят, и в прах возвратишься. Это то, что разложилось, перестало иметь значение. А теперь смотрите, и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золота афирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Аллилуйя. То есть человек из состояния, когда он уповает на золото, на какие-то возможности, на какие-то связи, как Райкин говорил, через заднее кирильцо, через товаровед, доставал то, что другим не доступно было. Когда приходит Бог в нашу жизнь? Если Он не стал сущностью для нас, драгоценностью для нас, то что-то не так. Потому что Христос, Он драгоценнее всех сокровищ этого мира. Итак, смотрите, и будешь, и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром. Поэтому смотрите, как апостол Павел оценил встречу со Христом. То, что было преимуществом, он говорит, это для меня теперь не имеет значения. Это не значит, что он теперь отказался от знаний. Нет, он был умным, и он больше всего написал послание. Это Бог употребил, но он не гордился этим. Он не говорил, я учился у Гамалиила. Да? А люди, когда гордятся, чем они гордятся? Они гордятся как раз своими достижениями, особенно своим образованием, своей позицией. У меня такой бизнес. И там, или еще что-нибудь. Слава Богу, если у тебя бизнес, если он от Бога. Да? Потому что люди мира всего чем они хвалятся? Они этим. Они хвалятся своим богатством, достижением. Но где они потом будут? 72-м псалом, вот интересно, если кто из вас читал, помнит. И там он говорит, я позавидовал безумным, потому что посмотрел, они в этой жизни благоденствуют, они процветают. Казалось бы, то, что должно доставаться праведнику, достается им. И он говорит, я был как скот. Я не понимал, пока не вошел во святилище. То есть присутствие Божие. И там во святилище Бог открыл мне конец их. И тогда он заканчивает, а ты держишь меня за руку. Это намного драгоценнее, что ты и я находимся сегодня в руке Господа. А Иисус сказал, никто не похитит вас из руки моей. Это самое драгоценное, что можно иметь. И поэтому, смотрите, апостол Павел не надеется на плоть, и он говорит, я от всего отказался, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Праведность от закона – это надежда на закон. А теперь он говорит, он это прошел, он это знает. И он говорит, но с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Итак, апостол Павел говорит, я не уповаю на свои достижения. Кем я есть, это результат того, что Бог сделал. Кем ты сейчас являешься, это результат того, что Бог сделал. Не мы его искали. Правда же? Он нас искал. Прежде создания мира Бог уже определил спасти нас себе через жертву Иисуса Христа. Но это все делал Бог. Нашей инициативы вообще не было. Итак, смотрите, давайте пойдем в послание к евреям. И в 11 главе, 11 глава, которая характеризует суть веры, и перечисляются различные герои. Но давайте посмотрим о Моисее, как говорит Писание. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Слушайте внимательно или читайте. Задумайтесь. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Прочитать легко. А что это значит? Вот я не был сыном дочери фараона, но я себе представляю, это же преимущества побольше, чем у апостола Павла. Правда же? Это будущее обеспеченное. Это власть впереди. Это слава. Это величие. Да? А теперь смотрите. Отказался. Что это значит? Он не пришел и сказал, я не хочу называться сыном и дочерью фараона. А в чем это выразилось? Смотрите. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на что? На воздаяние, которое приходит от Бога. А теперь представьте, он принц, и в одно мгновение он нищий. Когда нищий и в принце, это как-то... Это более приятно, да? А теперь представьте себе, принц и в изгнании. Он идет по пустыне, голодный, приходит в Месопотамию, и там как бы находит свою жену и так далее. Это все процесс. Но представьте себе, Бог испытал его. Но он мог вернуться. Мог вернуться в Египет. Мог. Но ему отрубили голову. Да? За то, что он все-таки сделал преступление. Может быть, милый. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что в его сознании было. Он захотел страдать, но неправильно начал действовать. И Бог отправил его на воспитание. 40 лет он проработал, так сказать, пастухом, где сформировалась личность его. Потому что он не мог сразу стать вождем, потому что он был принцем и вдруг вождем народа Израиля. А когда он прошел определенные испытания, помните, как Иисус сказал Петру, дьявол просил сеять вас как пшеницу. И Иисус как бы говорит, ему разрешено. Но я молил, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы ты, пройдя испытания, научился, и тогда можешь помогать братьям своим. И это так. Если мы чему-то научились, мы можем другим помочь. Правда же? Если даже по плоти мы, ты мастер какого-то дела, вот Ваня, компьютер, знает хорошо. Я его спрашиваю, он даже по-немецки не знает, но знает, куда нажимать. И у него работает. А я читаю, знаю, что такое, но не знаю, куда нажимать. Да? И он может помочь. А почему? Потому что он прошел определенный опыт. А теперь давайте вспомним другую еще историю, где человек не надеялся на плоть, а на Бога. Давайте еще раньше пойдем. Иосиф. Помните? Скромный мальчик, красивой одежды. Папа ему подарил самые дорогие одежды. Братья завидовали. Его, слава Богу, не убили, но продали. А теперь смотрите, он был выше братьев, и теперь в доме Потифара. Потихоньку Бог его благословляет, да? Ну и помните, он был красив, и жена Потифара того. Ну, нормально. И говорит, спи со мной. Помните эту историю? Представляете, ведь Моисею, у этого Иосифу было выгодно идти на сделку с ним. Правда же? Вот чисто с плотской стороны здесь смотреть. Она бы, жена эта, мужу бы говорила, у нас такой классный еврей, раб, он бедненький, папу давно не видел, давай его в отпуск отправим. Ну, могло бы такое случиться. Это моя фантазия. Но смотрите, что говорит этот молодой юноша. Он не был лишен чувств. Да? он не сказал, а у меня нету сексуального пробуждения, поэтому я к тебе и не прикасаюсь. Он по-другому говорит, он вдруг говорит, послушай, ты жена. Молодой человек должен был напомнить женщине, что она замужем. И он говорит, твой муж дал мне все. Все подчинено в этом доме, кроме тебя. И как я сделаю зло твоему мужу и согрешу пред Богом. У него была позиция. Выгода его не затрагивала. Это было выгодно иметь с ней отношения. Он бы мог ей манипулировать, она манипулировала бы мужем. Результат. Его бросают в тюрьму. Казалось бы. Он проявляет верность Богу, а его бросают в тюрьму. В тюрьме он открывает значение снов. Виночерпи счастливый выходит, хлебодара казнили, как он сказал. И мы, Иосиф чуть-чуть понадеялся на плоть и говорит этому виночерпию, ты там скажи фараону, что я незаслуженно здесь сижу. Что сделал виночерпий? Забыл о нем с радости, да? Но Бог о нем не забыл. Прошло еще 2 года. И вдруг однажды Бог, когда Бог возвышает, то Бог дает сон фараону, который никто не может распознать. И здесь вдруг виночерпий вспомнил. И вот из тюрьмы сразу вторым после фараона. Это только Бог может такое делать. Но чтобы стать вторым после фараона, Иосиф прошел. И он не был обольщен гордостью и тщеславием. Потому что когда пришли братья, он бы мог их казнить. Да в один миг. Но он понял, что Бог его поставил для определенной цели. Спасти прежде всего его семью и весь Египет тогда. Поэтому смотрите, что для нас надеяться на Бога? Если тогда мы видим, иудеи надеялись на свое происхождение, на обрезание, на то, что храм. Сегодня многих этих вещей не существует, и как бы нечем гордиться, но все равно человек гордится чем-то. А как в нашей жизни это может выражаться? Что значит не на плоть надеющаяся для нас с вами? Мы в большинстве своем язычники. На прошлое надеяться языческое происхождение никак ничем ты не возвысишься. Да? Ну а на чем? Что значит надеяться на плоть? Смотрите, когда мы приходим к Богу, Бог наделяет нас определенной благодатью, определенными дарами. Каждый из нас чем-то наделен. И Писание говорит, служи тем даром, которым даровал тебе Господь. Но иногда в христианстве происходило и такое, когда человек хотел делать то, к чему Бог его не призывает. И понадеялся или надеялся человек на свои знания, на свое происхождение, точно так же, на свое образование. Но нельзя Бога удивить нашими достижениями, даже нашими знаниями, нашим чем-то, каким-то положением. Надеющийся на плоть – это тот человек, который даже имея дары и достигнув определенного положения, вдруг забывает, что это не его, и начинает приписывать себе то, что Бог ему даровал. Как раз апостол Павел показывает, что это опасное состояние. Он это получил, он не заслужил, что он родился в иудаизме. Это не его заслуга, да? Это Бог так определил. И никто не виноват, если он родился в каком-то неуважаемом народе. А может быть и неуважаемый народ. Мы сегодня с кем шли рассуждали? Христианство тоже было в начале, да? Африканцы не должны были проходить в церкви, где американцы собирались, белые, черные не собирались. В чем моя заслуга, если я родился белым? И в чем вина человека, если он родился с темной кожей? Когда превозношение одной нации на другой, и в церкви превозношение одного на другим. Это откуда? Это плод. То есть греховная природа начинает вылазить. А Писание чему нас учит? Почтительности друг друга предупреждать. Почитай одного или другого выше себя. Что это означает? Это способность тогда, когда мы способны смиряться. Когда мы не на свое даже образование, один грамотнее говорит, другой неграмотнее говорит. Но это может ли иметь для нас какое-то преимущество? Я, например, вырос в церкви, где проповедники были в основном неграмотные. В то время большинство проповедников, когда выходили там старцы, они толком не могли прочитать. Но когда Бог начинал действовать через них, то это все, это было, помазание пришло. И в то же время могли выйти умные, грамотные, и это выглядело как лекция. Пустота. Поэтому что мы без Бога? Если Бог тебя и меня не наполнит, то тело, пустота. Поэтому апостол Павел говорит, что нам нужно служить Богу Духом. Нам нужно за все хвалить Бога и благодарить. И не на себя надеяться, не на плоть свою, а на Божью благодать. И апостол Павел понял эту вещь. И он видел, как многие люди заблуждались. И поэтому он пишет об этом, чтобы мы с вами точно так же не обольстились никаким обманом. Писание призывает, чтобы каждый из нас уповал на подаваемую нам благодать. Не на себя, не на свое здоровье, не на свои возможности, а на подаваемую нам благодать. Кто подает нам эту благодать? Господь. И тогда, когда мы уповаем на благодать Божию, мы никогда не будем приписывать ничего себе. Даже если Бог тебя употребит и что-то сделает, люди будут подходить и говорить спасибо, а ты будешь воздавать хвалу Богу. Потому что это не я, но живущий во мне Господь. Амен. Стоит мне предписать хоть какое-то благословение, которое Бог дал, тогда что происходит? Я удаляюсь от Господа. И это помазание, оно начинает, не сразу, конечно, но может уменьшаться. Поэтому апостол Павел, он ничем не дорожил. И смотрите, он говорит, когда я был среди вас, я не хотел ничего знать, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Потому что проповедь о Христе – это спасение. А рассказывать о своих достижениях и преимуществах – это лишь только падение. Поэтому смотрите. Проклят всякий человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой, и сердце, которое удаляется от Господа. Это было как в Ветхом Завете, так и в Новом. Ничего не меняется. И поэтому нам нужна благодать, нам нужен Божий Дух, нам нужна Божья сила. Усилия мы должны прикладывать, но без Бога, без Его благодати, без Его милости мы ничего не можем делать. И Иисус сказал ему: без меня ничего не можете делать. Амен. И даже это собрание без Иисуса мы не можем делать. Не я вас сюда не послал я вам смс, сегодня не придешь, держись. А Он собирает нас, как птица, птенцов. Амен. И если не Христос, то нам вообще что любоваться друг другом? Поэтому Писание говорит: посмотрите друг на друга, кто вы. Да, кто мы? Без Христа мы ничто, а во Христе Иисусе мы имеем такую благодать, такую любовь, быть и называться детьми Божьими. Мы братья и сестры. Почему? Потому что кровь Его сроднила нас. Мы были некогда далекие, теперь близкие через кровь Иисуса Христа. Нас соединил Господь. Нам нечем хвалиться. Ну чем нам хвалиться? Нам просто нечем. А есть кем хвалиться? Господом нашим, Спасителем нашим, Иисусом Христом. Амен. Ему слава, Ему честь и поклонение.